Слова Господа нашего Иисуса Христа, которые Он произнес, записаны в Евангелии от Луки, 13 глава, 29 стихом. «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божием». Лягут в основу главной темы конференции, миссионерской конференции Сибирского объединения 2004 года. Правда, мы выбрали из всех четырех частей света, которых Христос сказал, от запада и востока, мы выбрали только север. Потому что Сибирское объединение обходит, так сказать, весь север азиатского континента. Что такое север? Север – это длинные суровые зимы и короткие, совсем короткое лето. Это отдаленность мест, бездорожье, но главное – это люди. Это народы, которые населяют этот такой суровый край. Наше служение будет построено по такой принципу. Первое служение, которое будет 4 часа, тема его будет «История, евангелизация Севера». Вторая часть, второе служение, которое мы определимся позже, со скольки оно начнется, это будет «Евангелизация сегодня», информация, которую привезли братья с полей благовестия. И третье служение завтра утром, больше будет речь идти о миссионерском служении. Евангелизация Севера без миссионерского служения невозможна. Почему избрали сегодня местом проведения конференции Нижневартовск? Практически в начале 90-х годов на всем Севере не было ни одной церкви, ни одной группы верующих, кроме, может быть, отдельно проживающих верующих. И также Тюменская область, тоже такая же картина представлялась. Но вот за эти 14 лет, 15 лет образовалось около 50 групп, мы статистику еще более точно дадим. Во всех крупных городах и населенных пунктах сейчас есть церкви, группы верующих нашего братства. И еще одна особенность. На территории Тюменской области трудятся два объединения, Уральское и Сибирское. Притом у нас нет никакой конкуренции между собой. Мы очень тесно, очень по-братски можем вместе работать. Поэтому сегодня многие будут с Уральского объединения, братья, делиться информацией. И это будет нашей общей радостью. Но прежде чем, можно сказать, перейти или попросить благословения, хотелось свежую информацию передать, что сегодня происходит у нас. Значит, получили телефонное сообщение, что в эти же дни бывала намечена такая же миссионерская конференция в Москве, тоже ежегодная. Там проходит она уже, наверное, более 5 лет. В Любачанах, Подмосковье, ставится большая палатка, там до 4-5 тысяч людей собирается ежегодно. У нас в этот раз совпало и конференция в Любачанах, и у нас. Получили информацию, что вчера, значит, пришли туда милиция, стали препятствовать, были приведены даже МЧС войска, но они отказались ломать палатку. Потом нашли людей кавказской национальности, палатка была разобрана и увезена. Были препятствия для того, чтобы проехали машины. Ну, сколько я был на одной из конференций, там очень много машин, там несколько десятков автобусов и сотни легковых автомобилей. Поэтому, как сегодня, еще нам неизвестно, потому что у нас разница во времени с Москвой, но мы будем молиться, чтобы Бог благословил и у них. Они будут, конечно, проводить под открытым небом, погода в Москве хорошая, ясная. Еще одно. Сообщение еще не получено ни в Сибирском, ни в Уральском объединении. Сообщение из Литвы. Тут 3 сообщения, поэтому я где-то что-то прочитаю, где-то скажу. 13 августа 2004 года. Верующие Международного совета церкви ЕХБ города Валга сообщают, что группа братьев и сестер из Эстонии, Латвии и Германии поехали в Литву с целью проповедовать Евангелие в город Висагинас. Они установили палатку и стали приглашать людей на богослужение. 12-го. Около 9 часов утра подъехал начальник полиции, с ним еще 2 человека, и спросили, есть ли разрешение на проведение собрания. Им ответили о том, что в этом месте будут проходить богослужения. Мэра города извещали устно. В 14 часов подъехал замначальника полиции, забрали братьев Хивук и Буш, составили протокол и назначили на 13-е суд. Судья Апелиновского суда Карвелис, рассмотрев административное дело в отношении Петра Буша и Николая Хивук, установил, что около дома 11 по улице Драугистис, города Висагинас, Буш и Хивук организовали мероприятие проповедовать Евангелие Иисуса Христа, на которое собралось около 20 человек. Этими деяниями они нарушили порядок собраний и других массовых мероприятий и совершили административное нарушение, предусмотренное, значит, решил признать Петра Буша и Николая Хивук виновным в совершении административного правонарушения. Обязать Петра Буша и Хивук устранить помещение временного пользования с улицы Драугистис, 11. Церковь города Валга просит всех детей Божьих поддержать друзей в молитве. Это следующее пришло 15 августа. Друзья, которые участвуют в палаточном благовестии в Литве, сообщают, что после суда над братьями Хивук и Буш 13 августа по месту проведения благовестия подъехала машина, из которой вышли четверо полицейских во главе с начальником полиции Наваркас и замначальника ЦНАС. Они приказали братьям собрать вещи и следовать за ними в машину. Братьев увезли, а позднее стало известно, что меру наказания в виде штрафа им заменили на арест. Хивука осудили на 10 суток, Буша на 7 суток. Остальных участников благовестия предупредили, что если они до понедельника не уберут палатку и не уедут, то их тоже арестуют. При этом власти снимали все на кинокамеру и настраивали людей против благовестника. И поступило 17 августа. Возлюбленные Господом братья и сестры, утром 17 августа полиция Висагинас города арестовала братьев Ивана Уманец и Якова Петерс и отвезли их на суд. Братьев обвинили в том, что они не выполнили решение суда и не разобрали палатку. В этот же день полиция разобрала палатку, а в 15 часов был арестован и осужден на 10 суток брат Владимир Шербаков. Друзья продолжают благовестие под открытым небом на том же месте, где стояла палатка. И просят всех детей Божьих молиться и ходатайствовать о них, так как власти угрожают всех их арестовать и осудить. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Еще скажу. Мы только сообщение из Москвы получили о том, что МЧС подъехала. Подъехала сюда две пожарные машины, вы видели, да? Тоже МЧС. Подошло 10 бойцов и стали говорить, что у нас проверка будет. Но брат местный пресвитер так спокойно объяснил им, что много людей, и они так неудобно, и ушли. Может быть, это и случайно, но у нас не кажется это случайным. Нам кажется, что все-таки это общее уже направление. Так, может быть, даже времена меняются. И наши конференции, которые так вот благословенно проходили, может быть, и в дальнейшем будут какие-то и трудности, и с благовестием. Ну, а теперь будем просить благословения, брат Александр Александрович Куренбин помолится.
Отец наш Небесный, всемогущий, вечный Бог, мы низко поклоняемся святому имени Твоему и благодарим Тебя, что Ты предоставил нам такую возможность сегодня иметь здесь это общение. Благодарим Тебя, Господи, что Ты обильно благословил эти края, и мы радуемся, глядя на спасенных благодатью Твоей детей Твоих. Благодарим Тебя, Господи, что Ты благословил труд благовестников, и за эти годы много было пожато в жизнь вечную душ спасенных. Господь, сегодня наше желание на этом месте прославить имя Твое, поэтому просим, благослови все участие и хора, оркестра, братьев, проповедующих слово, все свидетельства. Просим, Господи, помоги, чтобы они прозвучали во славу имени Твоего для нашего назидания и ободрения духу нашему. Господи, мы получаем и тревожные сообщения, и с этим к Тебе обращаемся. Яви милость Твою для народа Твоего. Уже много лет Ты давал нам милость беспрепятственно проводить служение и проповедовать Евангелие. Господь, просим, благослови и сейчас в этих трудностях, где вот наши друзья испытывают в Москве. Окажи милость Твою, Господи, чтобы это общение состоялось, чтобы имя Твое было прославлено и дух наш ободрился. Благослови и наше общение здесь, прибудь с нами благодатью Твоей, да прославится Твое имя вечного, святого, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мы, вставши, выслушаем пение гимна, части хора «Боже, Тебе поем». А затем будет слово из Священного Писания, поделится Андрей Исаакович Вал, и будет молитва. Дорогие друзья, братья, сестры, все присутствующие, слава нашему Господу, что мы сегодня имеем еще такую возможность быть вместе и на этой конференции. Этот раз мы собрались более ближе к северу, и взор наш, направление наше на север из всех упомянутых частей света. В прошлом году были на Дальнем Востоке, и оно соответствовало. Бог, мы как считаем, обильно благословил нас там. И теперь мы будем читать Слово Божие и обращаться к Богу, чтобы Бог благословил и нас сегодня, и не только сегодняшнюю конференцию или сегодня и завтра, но и все эти программы, все эти устремления, которые мы направляем взор на край земли, на север. Желание моего сердца прочитать место Священного Писания. Я мысли хотел взять из 4 стиха, 4 главы 2 Коринфянам. Ну, прочитаю два стиха в контексте. 3 и 4. 2 Коринфянам, 4 глава, 3, 4. Если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Мне особенно здесь привлекли эти слова, это изречение «свет благовествования». Свет благовествования о славе Христа. Везде вот ожидание этого света и желание Господа, чтобы свет этот излился, коснулся сердец, умов и сердец людей. И вот наш взгляд сегодня на север. Свет благовествования о славе Христа. Но перед этими чудными, такими дивными словами стоят такие печальные слова. «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Вот этот свет благовествования. И мысли мои, что теперь? Если так сказано, что Бог века сего ослепил умы, что напрасен наш взгляд на север, на края земли, на те, которые ослеплены, и что свет благовествования не осияет их. Слово Божие говорит по-другому. Исаия 9 глава 2 стих мы читаем так. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». А Матфей 4 главе 16 стих говорит: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертные воссиял свет». Он уже повествует, свидетельствует об этом, что пророчество Исаии уже исполняется, начало исполняться. И в конкретной той местности исполнилось явлением Господа Иисуса Христа, Его жизнью, Его служением на земле. И, дорогие друзья, это продолжает исполняться и до сего дня. И Господь обещал, что это будет исполняться во все лета благоприятные, во все дни спасения, которые Господь изливает благодать свою. Как оно будет исполняться? В трудных обстоятельствах или так гладко, свободно, как это было последние годы, это другое дело. Но Господь сказал, и это совершится, это исполнится. Вот эти слова, которые были сказаны, наш лозунг или наш девиз, так сказать, Лука описывает, говорит это, и приведенные слова Господа Иисуса Христа в ответ на вопрос, кем-то заданный: «Господи, неужели мало спасающихся?» И вот тогда Господь сказал: «И придут от востока и запада, и с севера, и юга и возлягут в Царствие Божье. Мне хотелось немножко вообще останавливаться на книгах Евангелия и Деяния апостола Луки. У Луки, у этого автора, есть некоторые особенности. И некоторые особенности, которые мне так стали важны. Лука, когда описывает в своих Евангелиях притчи, события, но они особо выразительны и особенно всегда конкретные направления. И, как мне кажется, направления эти имеют такое, как изречение Луки 19:10: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». И везде, где его высказывание, вот в этом направлении так сильное ударение. Если взять, например, притчу о большом ужине из Луки 14 главы. Там говорится, что хозяин, господин один приготовил ужин и послал рабов своих приглашать. Но большинство, я думаю, здесь помнят. Да? Когда стал раб приглашать, многие стали извиняться. Я купил волов, я землю, а третий женился, извини. И так никто не пришел. И господин тогда говорит, что никто из этих званых не вкусит. Иди и пригласи по улицам, переулкам. И потом раб доложил, что сделано, выполнено, еще есть место. И потом 23 стих говорит, господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И убеди. То есть вот эта мысль, что Господь, Сын Человеческий, пришел взыскать и спасти погибшие. Во что бы то ни стало, взыскать и спасти. Иди и убеди, чтобы пришли. Еще пример «Пропавшая овца». В этой же главе, 15 главе Луки, 4 не в этой же, а в 15 главе, 4-7 стих, говорится, что у господина было 100 овец, пас одна пропала, заблудилась, оставил 99 и пошел искать одну. И когда нашел, взял на плечи и принес, и говорит, будем радоваться. И 7 стих, потом так, такой итог подводится. Сказываю вам, что так и на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И вот в Благовестии, и сегодня, не первый день, не первое время, но проблема или нужда в этом найти, взыскать и спасти погибшего. А это значит найти того, который знает, что он погибший, который сознает себя погибшим. Я помню, раз ехал в вагоне, так сидели, мирно беседовали в плацкартном, все свободно слушали. И когда говорил о Евангелии, о Иисусе, о спасении, один сидит, мужчина, и говорит, слушай, дорогой человек, ты сперва докажи, что я погибший, а потом говори о нужде спасения. Проблема как раз в этом и есть, что многие и не отвергают Бога, как-то признают, но не знают и не признают себя грешниками, не признают себя погибшими. Поэтому Господь и говорит, об одном кающемся грешнике больше радости, чем о 99 тех, которые считают себя праведными и не имеют нужды в покаянии. Вообще, комментаторы, историки о Луке говорят так, что его две книги, назначение их изобразить победоносное продвижение благовестия о Христе из Иерусалима
через Антиохию в столицу древнего мира Рим. И я так мыслю, что действительно это очень тщательно и описывается в этих двух книгах. Но сам Лука говорит, 8 стих 1 главы Деяния апостолов. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли». Приводит слова Христа, которые Он сказал. И я так просмотрел и мыслю, апостолы начали от Иерусалима и дошли до Рима, а нам с вами до края земли. До края земли. Но если мы смотрим на краю земли, вот здесь как раз действие этого Бога века сего, врага душ человеческих, который ослепляет более всего умы. И особенно на севере ослепляет умы, увлекая людей служением духом предков, задариванием жертвами, шаманизмом, алкоголью, безнравственностью, чтобы для них не воссиял свет. Но удивительно, я после этого прочитал апостола Павла 1 Коринфянам 6:11. Он говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Так, такие же во тьме сидевшие, такие же ослепленные были некоторые из вас, Павел говорит, а мы говорим «из нас». Или, скорее всего, такими были мы. И если мы теперь можем с радостью говорить, но омылись, но очистились, но освятились именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего, то для того, чтобы нести этот свет и эту радость и тем, которые сидят в этом ослеплении. 2 Коринфянам 4:6 так читаем: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Бог повелел из тьмы воссиять свет. И мы здесь, все находящиеся, свидетели этому. Много ли мы об этом задумываемся или нет, но Бог повелел, и если это веление исполнилось в нашей жизни, и мы можем радоваться в этом, то Бог для чего-то это сделал. Не просто, чтобы мы были спасены, но чтобы несли и переживали за это дальше. Ефесянам 5 глава 13 стих. Павел говорит так: «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делаемое явным свет есть». И потому, где в темноте обнаруживается, и вдруг люди начинают узнавать, что они не такие, что они не на правильном пути, начинают искать Господа, начинают искать примирение своей души, это значит, что они где-то встретились со светом. Апостол Павел говорит, только свет может обнаруживать, может дать сознание уму и сердцу человека, что что-то неправильно, и направить к Божьему свету. И последний стих, который хотел привести, Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Для того, чтобы исполнились эти слова Иисуса Христа, что Он пришел взыскать и спасти погибшие. Для того, чтобы с севера много пришло народу и возлегло в Царстве Божьем, Господь напоминает нам, что вы были некогда тьма. И как радостно, что мы можем говорить, что это было, но это прошло. Но дальше говорит: «А теперь свет, но в Господе». Это для меня такое предостережение еще. Радуемся, что это было во тьме, свет явленный, но вы явите этот свет тогда, когда вы будете пребывать в Господе. Как только чуть в сторону, свет будет другой. И вот призыв: поступайте как чада света. Мы теперь будем молиться. Будем благодарить Господа за эту возможность и будем просить Господа, чтобы вот это «поступайте как чада света», когда мы смотрим на тьму севера и, может, и другие места, везде, где народы еще во тьме, и можем встретиться или вспоминать то, что вы были тьма, а теперь свет в Господе, то следующие слова: просьба или повеление Господа – поступайте как чада света. Пусть Господь будет прославлен в нас. И при всех этих объявлениях, которые мы слышали, обстоятельствах со стороны, будем обращаться к Господу, благодарить Его и просить, чтобы все Его искупленные, мы в том числе, могли поступать как чада света. Аминь. Склоним сердца перед Господом, кому как возможно, и будем молиться.
стих, друзья, я прочитаю из 17 главы, 2 стиха, 17 главы Деяния апостолов, 26 и 27 стихи. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Это слова апостола Павла, многим из нас знакомые. И истина такая содержится, что Бог назначает и время, и пределы обитания для каждого народа здесь, на земле. Наше внимание сегодня сосредоточено, мы говорим, на севере. Но, может быть, не на всем севере, потому что мы находимся только, можно сказать, в самом южной части севера, если можно так сказать. А дальше, действительно, как братья сказали, многие сотни и тысячи километров простирается вся эта область, которую мы называем таким емким словом, говорим, север. Мы сегодня будем больше говорить о народностях и о местности, которая занимает западносибирская низменность. Вот так вот немножко карта высвечена здесь. Если говорить о климатических условиях, то эти действительно земли, они мало кажутся пригодными для того, чтобы человек мог здесь жить или обитать. Но самая южная часть – это тайга. Дальше находится так называемая лесотундра. Это где мы сейчас находимся. А еще севернее – это уже тундровые земли идут. Я когда немножко так знакомился с этой местностью, больше, конечно, по справочникам, по книгам. Вечная мерзлота. В некоторых местах она достигает толщина ее 200 метров. И оттаивает она в самое жаркое, недолгое время, если на крайнем севере, всего лишь на несколько сантиметров летом. На юге, оттает на несколько метров. Очень долгая и суровая зима. Морозы, которые даже здесь, в этих местностях, они достигают 57, иногда до 60 градусов. Сейчас нам это, может быть, трудно как-то и представить, но те народности, которые населяют эти местности, они жили в этих условиях, причем, не имея наших сегодняшних и одежд, и приспособлений, Бог так устроил, что они могли здесь жить и могли все необходимое, более того, для своей жизни здесь получать. Более 40% всей территории, этого данного округа занимают, друзья, это болота, непроходимые болота. Сток воды очень небольшой, а осадков, которые выпадают, количество осадков намного превышает то количество влаги, которое испаряется за короткое лето. Поэтому столько много болот. Если суровая зима, долгая зима, очень короткое лето, и за это короткое время все-таки земля успевает дать все необходимое для жизни и животных, которые здесь проживают, и, соответственно, и люди используют это для того, чтобы иметь все необходимое для своей жизни и пропитания. На территории этой местности проживают в основном четыре народности, о которых мы сегодня, может быть, больше будет говорить и свидетельствовать, братья будут свидетельствовать из тех местностей, где проживают. Первая народность такая – это ханты. Мы сейчас находимся на территории Ханты-Мансийского округа автономного. Но издавна эти места и населялись этими народностями. То есть они здесь являются как бы аборигенами, можно сказать, или исторически они здесь всегда проживали. Народность ханты, она пришла, можно сказать, образовалась от слияния племен, которые поднялись с юга. И не только ханты, но и все народности. Это ханты, манси, ненцы и селькупы. А дальше на севере там и венки, и элены, и орочи, и другие народности. Они в основном сюда пришли с юга. Когда исторически было так, Китай в свое время производил завоевания и вытеснил монгольские племена на север. А эти монгольские племена, соответственно, вытеснили племена, которые жили на юге Сибири, в эти местности. Их так называют еще самодийские племена или угорские племена. И вот они, смешавшись здесь с жителями, о которых, может быть, до нас и не дошло никаких уже сведений, образовали вот эти народности, которые здесь сегодня проживают. Ханты, западнее отсюда проживают манси, на северо-запад от этих местностей это проживают ненцы, большая народность, и на севере Томской области проживают селькупы. Друзья, мы говорим только о той местности, в которой мы находимся. Вообще, эта вся местность, Ханты-Мансийский округ, и не только Ханты-Мансийский, но и Северный Урал, и Ямало-Ненецкий автономный округ, они имели название, раньше их называли словом «югра». Такое название, оно сохранилось даже в памятниках, в летописях, которые до нас дошли с X, XI века, более поздние. А позже эти народности, они уже имеют другое название. Соответственно, по этой местности называли и народы, которые здесь проживали. Что из себя эти народы представляли? Ну, конечно, это были язычники, не имеющие понятия о живом, об истинном Боге. Я, друзья, назову некоторые общие черты, которые свойственны для всех народов. Хотя они в чем-то имеют схожий быт, схожую культуру, но в то же время у них разные языки. Допустим, две родственные народности, казалось бы, совершенно одинаковый быт имеют. Это ханты и манси. Но их язык, он абсолютно не похож. И они друг друга даже могут не понимать, эти две народности, хотя живут рядом. Соответственно, по той местности, где они находились, где они, ну, можно сказать, ареал их обитания был, проживание, то складывалась какая-то своя культура, складывались свои диалекты. Тот же самый хантыйский язык, он имеет множество диалектов. Точно так же происходит и в других народностях. И зачастую даже диалекты настолько разные, что они тоже друг друга мало способны понимать. Очень суровые условия проживания. Они накладывали отпечаток буквально на всю их жизнь. Но я немножко скажу, друзья, о их понимании, о их религиозном мировоззрении. Вообще для всех этих народностей свойственно, ну, так называемый анимизм. Что такое анимизм? Это когда понимают так, эти народы понимали, что у каждого вещи, у каждого предмета есть свой дух. И этот дух, он действует, и поэтому с этим духом надо устанавливать какие-то взаимоотношения, как-то ему, может быть, задабривать его. У каждой возвышенности, у каждой горы, у каждого, может быть, озера. Так у них понималось, что есть дух, и, соответственно, и раз есть дух, и они каким-то образом от этого зависят, то этим духом приносились жертвы. То есть пытались их как-то задобрить, или, наоборот, как-то отвести беду от своих жилищ. Второй момент, что свойственен для их народности, им свойственен тотемизм. Но тотемизм – это у них такое понимание, что они произошли, вот как их род или как их народ, от какого-то, может быть, животного. Ну, допустим, ханты называют медведя, который здесь очень был распространен, что это их старший брат. Соответственно, они ему каким-то образом поклонялись, они каким-то образом пытались его задобрить, и таким образом тоже происходило поклонение уже животному. И если каждый род, то он имел, ну, свой тотем, то есть свое божество. Зачастую это была какая-то птица, или, может быть, просто насекомое, или какое-то животное. Делалось его изображение, оно особым образом хранилось, этому изображению поклонялось. И даже если они вынуждены были пользоваться этими животными, допустим, охотились на медведя и употребляли его мясо в пищу, то обязательно нужно было совершить там целый обряд для того, чтобы просить прощения у медведя за то, что его убили, чтобы он не разгневался, чтобы он не отомстил. И множество таких обрядов, которые каким-то образом, как будто бы успокаивали их совесть, и каким-то образом их должны были защитить, ну, от влияния недобрых сил, как они понимали. И третий момент, что свойственно для всех этих народностей, это шаманизм. Они понимают так, это сходная черта всех этих народностей, что есть три как бы мира. Верхний мир, это они к нему относят, ну, небеса. Средний мир – это земля, то есть, где они живут. И нижний мир – это все, что находится ниже уровня земли. Ну и, соответственно, они так понимали, что все эти три мира, они населены различными духами, и добрыми духами, и злыми духами. И они от этих духов зависят, поэтому им нужно было с этими духами как-то общаться. Шаманы, они брали на себя такую, как бы, обязанность, что вроде бы они общаются с этими духами. Обычно это люди наиболее, можно сказать, образованные из них или наиболее умные, но и в то же время зачастую это люди с нарушенной психикой, то есть они очень легко могли впасть в экстаз и, находясь вот в таком экстатическом состоянии, как будто бы они имели общение с этими духами. Друзья, возможно, что действительно имели, но с нечистыми духами, как мы понимаем, И таким образом, если нужно было узнать будущее, или узнать исход болезни, или, может быть, просить помощи в исцелении болезни, то обращались к этим шаманам. Они совершали определенный обряд, впадали вот в это экстатическое состояние, и от имени этих духов они могли провозглашать, ну, какие-то, делать сообщения или о прошлом, или о будущем. Поэтому это было очень распространено. Когда эти народности были изгнаны из своих исконных земель, то есть с юга, и здесь они вынуждены были приспосабливаться к этим условиям, которые их здесь окружали. Допустим, хантыйский народ, он более зависел от рыбной ловли. Ханты, они в основном расселяются по рекам, по берегам рек. И основное их занятие – это рыбная ловля. Рыбу они едят и сырую, и заготавливают ее впрок. Рыбья кожа, она зачастую им служила и для их обуви, и для их постройки жилищ. Но не имея железа, не имея орудий, которые должны были им помочь в их жизни, они пользовались костями животных, камнями животных. Конечно, друзья, мы говорим о прошлом, не о том, что сегодня находится среди этих народов.